то книгу вы прочитали уже не один раз. Но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей на ваші запитання».
Вітаємо, як ми і анонсували, в студії Олексій Волченко, програма в ефірі. Здравствуйте, Олексій Анатолійович.
Здравствуйте.
Ми, як завжди, розпочнемо. Здравствуйте, вітаємо вас.
Мир Божий вам всім. Підкажіть, будь ласка, недавно було таке питання. Говорилося, дух, ну, Біблія говориться, що тіло противиться духу. І в мене виникло питання. Скажіть, будь ласка, хіба розум – це духовне і мудрість, чи тілесне? До якої боку воно відноситься? Розум – це духовна сторона і мудрість, чи тілесна?
Цікаве питання. Дякуємо, Василь.
Спасибо за вопрос. Ну, разум человеческий, это, еще раз говорю, составная часть души. Разум может быть христовый, а может быть разум душевный, человеческий, бесовской. То есть дух освящает человека, или дух освящает душу, или эта душа принадлежит Господу, и тогда этот разум служит Господу. Есть даже такая классическая поговорка, что разум – это отвратительный хозяин, но это замечательный слуга. То есть, если человек не имеет Духа Божьего, то разум руководит этим человеком. И направление мыслей – это плотские мысли, помышления плотские, суть смерти, или плотские помышления – это вражда против Бога. Но если человек отдал душу Господу, то этот разум уже служит Духу Божьему, которого получил человек через исповедание веры. Поэтому разум – это не самостоятельная единица. Если Дух освятит, то разум служит Духу Божьему. Если Духа нету, то разум служит помыслам плоти, похоти плоти и так далее.
Дуже цікаво, що в Біблії от є розум Христів, так, а є начебто розум плотський якийсь, тілесний. Тобто, начебто два розуми, або він розділяється. І мудрість так само. Є мудрість від Бога, а є мудрість цього світу, яка земна, душевна і бісівська, так, це у Якова написано. І Павло теж до цього моменту, до цієї дихотомії, розділення теж звертається у своїх посланнях.
Ну, 1 Коринфянам, по-моему, 6:19 написано, что мы не свои. Неужели не знаете, что вы храм Духа Святого, и вы не свои? По большому счету, мы вместилище, сосуд, вот то, что мы в себя впустили, то мы и есть. По рождению мы все сосуды нечистые. По Римлянам 5:12, как через одного человека грех вошел во всех человеков, смерть вошла во всех человеках, ибо в нем все согрешили. В Адаме все согрешили. И поэтому все рождаются мертвыми, потому что наша душа наполнена, ну, плотским плотью, нечистым духом, можно сказать. И поэтому мы мертвые. Бог, возлюбивший нас, оживотворил Христом Иисусом, то есть Он дал нам Духа Божьего и оживотворил нас. Но чтобы мы понимали, нейтрального состояния души нету, нейтрального состояния разума нету, нейтрального состояния положения человека нету. Или человек служит Духу Нечистому, или он служит Духу Святому. Мы не свои.
Маем телефонный звонок. Здравствуйте.
Слава Господу нашому Ісусу Христу, дорогі работники радіо Мановіл, Олексій Анатолійович, я вас дуже люблю і слухаю постійно ваші проповіді. Вопрос такий. Ну, у нас от з Харківщини це дзвонок. І, скажімо, в Харкові я вчора був, і багато людей, свідетелі Єгови, стоять, і от я постійно з ними спілкуюся. Я говорю, ну, як би, свою, да? Ну, то есть, то, що я, мені дано, да? І от я говорю, хто для вас Ісус Христос? Вони говорять, ну, Спаситель, ну, там, Цар, ну, Сын Божий, ну, говорю, хорошо. Но не Всевышний, он говорит. Я говорю, а как же места, многие из Писания говорят о том, что 1 Тимофея 3:16, Исаия послание 1 Иоанна 5:20, что это истинный Бог и жизнь вечна, Христос. Они говорят, а как же тогда Христос умер как Бог и оставил вселенную? Ну, какие можешь привести места с Писания, что Бог же никогда не умирает, Он вечен? Ну, я хотел бы, скажем, ну, я не ожидал, скажем, такого вопроса. Вот. И потому, как бы, я ничего не сказал. Я сказал, я верю в то, что Христос есть Господь Бог. Вот. И ваша думка, скажем, по этому поводу, по поводу того, что Христос есть Бог, и как Вселенная оставалась, скажем, когда Он умер на кресте. Ну, вот так.
Спасибо большое за вопрос. Спасибо за добрые слова. И, вы знаете, это, наверное, самый важный вопрос вообще всего Писания. И объяснить этот вопрос, наверное, будет очень тяжело. Почему? Потому что он состоит из двух частей. Это, то есть ответ будет состоять из двух частей. Первое. «Всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым». И 1 Иоанна 4:15 «Всякий, кто исповедует Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог». Из этих трех мест Писаний мы видим, что человек, который исповедует Иисуса Христа Господом, Сыном Божьим, этот человек рождается свыше. И даже если свидетели Иеговы, Иеговы признают Иисуса Христа Сыном Божьим, это дети Божии, они родились свыше. И дальше уже следующий этап. Следующий этап – это имея Слово Божие и плюс имея Духа Божьего через исповедание веры, то уже написано, что Дух Святый, Иоанна 16:13, что когда же Он придет, Он, Дух Истины, то только Он, Дух Истины, и наставит нас на всякую истину. Потому что объяснить вот это человеческим языком, это нельзя объяснить. Или Колоссянам 2:2 Павел говорит, чтобы дабы мы соединенные в любви для совершенного уразумения и познания тайны Бога Отца и Христа. Это тайна. Или, допустим, то, что вы сказали, 1 Тимофея 3:16. Великое благочестие тайна Бог явился во плоти. Это не значит, что мы прочитали, что Бог явился во плоти, и мы теперь все поняли. Нет, это надо иметь великое благочестие. Когда же придет, написано, Он Дух Истины, только Он наставит нас на всякую истину. То есть сначала для того, чтобы родиться свыше и принять начаток Духа, это надо исповедовать Иисуса Сыном Божьим. Получив Духа и получив вернейшее пророческое слово, от которого нам возрасти во спасение, то читая Слово Божие и имея Духа, нам будет открываться это великое благочестие, тайна. Тайну, написано, которую он прежде положил в нем, Ефесянам 1:9, по-моему, вот эту тайну, которую он прежде положил в нем, что Бог был в Иисусе Христе, и через Иисуса Христа потом Бог пребывает во всех нас, верующих. Это тайна через откровение свыше. Это не предмет плотского ума, знания, заучивания или прочитывания. Это откровение свыше, что Иисус есть Бог. И кто достиг этого, тот в том и пребывает. Но кто еще не достиг, это не значит, что он там не рожден свыше, что он не дитя Божие и так далее. Совершенно нет. Кому открыто, тому открыто. Кому еще закрыто, ну ничего, Бог откроет.
С нами Александр. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, шановные братья и сестры. Алексей Анатольевич, Владислав и Светлое Радио, Олександр Київщина. Із домашньої церкви, браті і сестри во Христі мої, мене просили ще раз, Олексій Анатольович, вас коротенько істолкувати одну частину толкування на молитву «Отче наш», і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Не веди нас в іскушення, але збави нас лукава. Ваше толкування на це місце. Будь ласка, спасибі вам.
Это у нас Матфея 6:9. «Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Я хочу сейчас открыть подстрочник. Ну, так и написано. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от злого». Не введи нас в искушение. Ну, Бог не искушается и сам не искушает никого. Мы знаем, что мы сами искушаемся, обольщаясь собственной похотью тогда, когда мы поступаем не по Слову Божьему, и тогда, когда мы игнорируем Бога. И в этой молитве как бы «не веди нас в искушение, но избавь нас от злого» — это просьба Бога дать нам возможности или силы не упасть перед миром, не упасть перед сатаной, не впасть в искушение и избавиться от зла, от сатаны. То есть это просьба Бога, просьба к Богу, потому что человек сам не может не впасть в искушение. Человек сам рожден во зле, и он не может избавиться от злого, потому что он рожден во зле, он рожден во тьме. И для того, чтобы избавиться от тьмы, это надо войти в свет, войти к Богу. И поэтому у нас так и эта молитва и звучит: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». То есть тогда, когда мы коснемся воли Божьей, то это воля Божия, или любовь Божия, или свет Божий, да святится имя Твое. Он осветит наше сердце и осветит настолько, что мы будем избавляться от злого, от искушения. Это не наша сила. Мы не можем избавиться от искушений, мы не можем избавиться от зла или от лукавого. И поэтому это просьба к Богу. Чем больше Бог наполнит нас, тем больше мы освобождаемся от искушений и от лукавого.
В минулому році багато шуму було через те, що Папа Римський Франциск вирішив змінити цю фразу «не введи нас в искушение» на «не позволь нам поддаться искушению». Було сильно багато шуму, багато конфронтацій, хто це має право міняти. Він це мотивував тим, що сама фраза «не введи нас в искушение» предполагает, що Бог вводить у спокусу. В той час, як в Біблії написано, Бог сам не іскушається злом і не іскушає злом нікого. А «не введи нас», ну якщо ти по-російськи так чуєш, або український «не введи нас у спокусу», то начебто Бог сам бере за руку і вводить нас у спокусу.
Ну, тут тоже целая куча вариантов, потому что искушение – это точно так же и называется, как испытание. Это не только искушение, как искушение злом, но это может быть и испытание. И Бог повел Иисуса Христа для испытания в пустыню. Написано «блажен человек» Якова 1:12, по-моему. «Блажен человек», который, быв испытан, получит венец жизни, да? То есть вера, написана должна быть испытана, или написано «огнем испытывается вера наша». То есть тут нельзя вот однозначно подходить всегда ко всем вот какому-то стиху, и мы вот думаем, что мы точно найдем вот правильный, однозначный ответ. Да нет, вы знаете, в каждом стихе есть только слоев познания и понимания, потому что это Бог говорил. А когда Бог говорил, он же, ну, это же Бог говорил. Что Бог подразумевал, или как он, хоть он и в притчах нам говорил, да, и что он имел в виду, и что нам должно открыться, это такая большая тайна. Ведь мы плотяны, наш разум такой ограниченный, что даже Господь сказал в Писании, что Бог неисследим. Можем ли мы исследованием найти Бога, можем ли мы понять пути Его пути выше, Его слова выше. Поэтому мы можем дотрагиваться, касаться, но никогда не старайтесь иметь однозначное мнение на стих. Я бы вот так вот сказал. То есть нельзя вот 100% думать, что вот тут только это и все. Всегда давайте такой люфт, что, возможно, здесь и другое значение.
Вітаю вас, любе радіо, пише нам Ярослав. Прошу дати роз'яснення на вірш. Чоловік, бо невіруючий, освячується в дружині, а дружина невіруюча освячується в чоловікові, а інакше нечисті були б ваші діти, тепер же святі. Перше послання до Коринтян, 7 розділ, 14 текст. Дякую, брат Ярослав.
Спасибо. большое за вопрос. Ну, мне кажется, опять же, мне кажется, я думаю, что если в семье один верующий, то он имеет Духа Святого. И если в семье, ну, эта семья живет душа в душу, как бы говорится, то Дух Святый освящает всю эту семью. И Бог нам даже так сказал: спасешься ты, и весь дом твой спасется. И поэтому, если кто-то есть в семье верующий, то через его веру, через его сердце, через его душу, через его жизнь освящается весь дом. И муж, и жена, и дети, и все, кто находится в этом доме. Потому что он светильник, светильник Господень. Он соль земли и свет этому миру. И поэтому он освещает, освещает всю эту семью, всем, с кем он соприкасается. Поэтому тут, по-моему, все понятно. Я не знаю, как что добавить к этому, что человек, который с Духом Божьим, он является светильником Божьим. И где бы он ни находился, не только в семье, в любом другом месте. Верующий человек, допустим, в бригаде неверующих, он является светильником. Они все на него смотрят и при нем уже не ругаются матом, не делают пошлых каких-то шуток, анекдотов. Все равно он освещает то место или тех людей, с которыми он соприкасается. Если он тверд в вере, конечно.
Ще дотичним в цьому контексті є такий вислів Ісуса: «Бо хто не проти вас, той за вас або з вами».
Ну, частично так. Да. Частично, да. То есть, если этот человек не противится, ну, там дальше же написано в Коринфянам, ну, если муж и жена не хотят, то вы свободны. Ну, то есть, к миру призвал нас Господь, не должно быть вот этого противопоставления, потому что Иисус нам так и сказал, что как гнали меня, так и вас будут гнать, потому что вы уже не от мира сего, я вас забрал от этого мира. И поэтому, конечно же, есть конфликт между верующим и неверующим в семье. Но если муж или жена согласны жить, то, слава Богу, к миру призвал нас Господь, то вы уже являетесь светом для другого.
Еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Алексей Анатольевич, мне очень нравится, как вы вот в проповедях своих особенно так делаете наголос и говорите: «Так написано». Вот. И для меня это, вот, знаете, стало большим таким откровением. Ну вот, когда ставили вам вопрос по поводу омовения ног, мне кажется, вы начинаете, извините, так вилять все-таки. Потому что если, как говорите, надо иметь любовь, то да, там написано Коринфянам: «Достигайте любви». Любовь достигать – это процесс, мне кажется, всей нашей жизни все-таки. Вот. А вот от Иоанна, 13 главе, тут же ж прямо так и написано. 13 глава, 14 стих. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Понимаете? Поэтому все-таки это важный вопрос. Я понимаю, что это вопросы гигиены, там еще сложности каких-то. Но если так написано... О, как вы мне скажете? Благодарю за ответ.
Спасибо за вашу верность Слову Божьему. Я всегда поддерживаю вот такое приверженность к Слову Божьему. Очень хорошо. Опять же, если вы помните, что я ответил не таким образом, что не надо мыть ноги. Я ответил, что если вы моете ноги, хорошо. Но не моете ноги, тоже мы должны понимать. И мы уже объяснили, и не раз объясняли, что цель-то омовения ног – это достичь любви. И это обряд для того, чтобы проявить эту любовь и уважение, да, почитать другого высшим себя. То есть все нормально, все хорошо. Если вы считаете нужным, что надо омывать ноги, да нормально это хорошо. Но тот, кто считает, что ненужным исполнять вот именно мытье ног, а понимает, что в этом заложено именно почитание другого высшим себя, что в этом заложена любовь к ближнему, что это и молитва за ближнего, и помолиться за него, обнять его, благословить, помочь, может быть, деньгами, помочь еще чем-то, побыть с ним, то это то же самое. Почему? Потому что это проявление любви. И самое, вот я уже вам тоже говорил не раз, что можно делать омовение ног и не испытывать, ну, любви к тому человеку, а как бы ты совершаешь омовение и говоришь Богу: видишь, Бог, я делаю, как ты сказал, но цель-то всего, написано 1 Тимофея 1.5, цель же увещания – это любовь от чистого сердца, нелицемерной веры и чистой совести. Вот это самое главное. И поэтому все Писание говорит на самом деле о любви. И когда мы теряем цель Писания, цель послания, цель закона, да? Возлюби ближнего как своего себя, ибо в этом весь закон и все пророки. Все говорит только о любви. И поэтому мы должны, ну, выдерживать эту цель. Именно в том, чтобы понятно было и вам, и другим, и Богу, что вы совершаете, что вы исполняете любовь Божью. Поэтому, еще раз говорю, если вам открыто так, то до чего вы достигли, так и поступайте. Вам открыто, что вам нужно умывать ноги. Слава Богу. Но если кто-то не выполняет это, а ему открыто, что надо проявлять любовь Божию, тоже, слава Богу, хорошо, мы не осуждаем одного, этот правильно делает, а этот неправильно делает.
Маем телефонный звонок, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Алексей Анатольевич, опять беспокоит вас Лариса.
Да.
По поводу духовных вещей. Ноги – это прекрасно, но когда в человеке куча духовных проблем, и вот хочу вас спросить, от Матфея 10 глава, и призвал 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. И, как говорится, в дальнейшем он также сказал, что верующий в меня будет делать то, что я делаю. Вот когда-то я задавала этот вопрос. Именно делаю. Я не по поводу проповеди. Проповедь — это прекрасно, но если не изгнать всякую нечистоту, которая внутри человека живет, то как мы можем ему помочь, или как войдет Слово Божие и эффективно в нем укоренится и даст плод? Спасибо большое.
Так в чем запытание?
Я тоже не понял, в чем вопрос. То есть сначала, получается, надо изгонять бесов, а потом проповедовать, или как?
Взагалі, вот це слово врачевать, и через что изгоняется нечистота? Что такое нечистота, угнетение какое-то? Что препятствует человеку вообще принимать?
Ну, давайте так, я думаю, что, возможно, идет речь о том, что если мы видим одержимость человека, ну, то есть вообще он...
Например, страстью к состязаниям и к спорам.
Нет, это не одержимость.
Нет?
Нет, я думаю, что, ну, вот, допустим, когда они спустились с горы Преображения, помните, и подошел отец и говорит: мой сын беснуется, и твои ученики не могли изгнать из него беса. И он там и немой, и слепой, и пеной, и упал, и в судорогах бился. Вот. Ясно, что этому человеку как бы, ну, проповедовать никак нельзя, потому что он не слышит, и он не в себе. То, конечно, надо помолиться за него, помолиться и возложить руки, изгнать бесов. Все настолько, насколько у нас есть внутри понимание и власть имени Иисуса Христа. То есть у нас она есть, и кто имеет откровение, имеет силу, конечно, это надо делать. Но если человек вменяемый и слышит, и понимает Евангелие, то Евангелие – это сила Божия ко спасению всякому верующему. То есть если человек вменяемый, он слышит, он понимает. И если он слышит и понимает, то вы проповедуете ему Евангелие. Если он принимает, слава Господу, он рождается свыше и становится Детем Божьим. Если он не принимает, это не значит, что из него надо изгонять беса. Нет, просто он не приготовлен еще ко спасению, он еще не созрел, еще семя посеяли вы вы посадили это семя, кто-то поливает, кто-то насаждает, но взращивает, безусловно, Господь. И когда придет время, это семя прорастет, и Бог призовет его во спасение. Но, еще раз говорю, если человек вменяемый и не принимает Евангелие, это не значит, что надо молиться за изгнание бесов из него или еще чего-то там делать.
Ну, разве что прости и мочи, потому что они не знают, от чего отказываются. Моему телефону звонок. Здравствуйте.
Добрый день, Светлая Радия. Мы вот тоже по этому вопросу о мовении ног недавно рассуждали. Так вот, мне такое, понимаю так, что когда... Он же не сказал, что так обязательно перед преломлением мывайте ноги, вы поступайте так же, мывайте ноги. Он сказал, правильно? Он же не сказал, обязательно только перед преломлением не забывайте, что мывать ноги. Вот. Ты спрашиваешь, сколько ног ты раз омыла людям? Так что приходят люди, я буду это раздуваться, буду мыть ноги. Это по надобности, не обязательно это ноги мыть, я так тоже считаю, что это проявлять любовь, вот, ну, во всяком деле, делать добрые дела.
Вы видите, это очень, ну, хорошая тоже еще ремарка в плане того, что понимание Писания, оно неоднозначно. Мы можем понимать очень плотские, немного плотские и немного духовные, или духовно, и уже духовный не судит обо всем. Вот. И поэтому у нас разное восприятие каких-то отдельных вещей. Но самое главное, я хочу смотивировать вас, мы должны понимать, что цель же увещания – это любовь от чистого сердца. На самом деле все идет к любви. И если не будет любви, то и омовение ног, и не только омовение ног, а если мы вспомним 1 Коринфянам 13 главу, если я отдам тело свое на сожжение и имение свое раздам нищим, но любви не имею, в этом нет никакой пользы. Точно так же и омовение ног. Если нет любви, то не будет никакой пользы. И если я даже буду иметь всю веру и горы переставлять, и все знания, но любви не имею, в этом нет никакой пользы. Поэтому цель всего – это любовь. Каким образом вы проявляете эту любовь? Понимаете, можно прятаться за обрядом. Да, вот я не люблю, но я сделал обряд и оправдался тем, что я его сделал. На самом деле, ну как, не надо этому человеку, может быть, ноги мыть. Он и сам их утром помыл, а ему кушать нечего. Ему не за что купить лекарства. И он не знает, доживет ли он до утра или не доживет. А вы ноги ему моете. Ему, может быть, ботинок у него нету, а уже зима наступает. А ему одеться не во что. А вы думаете, что ноги помыть? Поэтому любовь, так и написано, по-моему, в 1 Иоанна 3 главе. Если он нуждается в чем-то, вы говорите, иди грейся и питайся, не дашь им потребного для тела, где ж тут любовь Божия? Вот о чем надо думать. Посмотрите, как он, подойдите к нему, спросите, в чем твоя нужда, давай вместе помолимся, давай я тебе помогу, давай еще что-то. Вот боль его, носите бремена друг друга и тем самым исполните закон Христов. Не надо ему ноги мыть, он помыл с утра, или не мыл и не нуждается он в этом. У него бремя есть, у него боль есть, у него нужда есть, у него очень, ему очень больно. И вот это восполните ему, вот его бремя понесите. Вот в чем любовь. А когда мы не даем потребного для тела, как в этом любовь Божия проявляется? Но еще раз говорю, кому что открыто и как открыто, то, до чего ты достиг, так ты и поступай. Если ты достиг вот пока до этого состояния, что надо мыть ноги, слава Богу, мойте ноги и все равно творить любовь. Но кто достиг до того, что понимает, что надо совершить эту любовь, помочь человеку, помочь хоть как-то, узнайте, в чем его нужда, и помогите ему. Вот наша жизнь, вот наш смысл, как бы, чтобы мы были единым телом Христовым. Потому что можно, вы знаете, помыть ноги и не знать даже, как его зовут.
Доброе. Час нашей программы вычерпано. Дякуємо всім, хто зателефонував, за ваші запитання. Дякуємо Олексію Анатолійовичу за відповідь.
Спасибо. До свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ, 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу.
radio@svitle.org